услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было белого, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровения Иоанна Богослова. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки и веки веков. Аминь. Он грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Да, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господний и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я – Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Азии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фантиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодокию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобного сыну человеческому, одетого в длинные одежды и под грудь опоясанного золотым поясом. Его голова и волосы были белы, как белая шерсть, подобно снегу, и его глаза, как пламя огня, и его ноги, подобно блестящей бронзе, как раскаленные в печи, и его глаз, как шум многих вод. И имеющий в деснице свои семь звезд, и из его уст уходил острый с обоих сторон меч, и его лицо, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то упал к его ногам, как мертвый. И он положил свою десницу на меня и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши все, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей, означает новую церковь на земле, которая есть новый Иерусалим, сходящий от Господа с нового неба. Светильники означают церковь, а как семью означается все – то под семью светильниками не понимаются семь церквей, но церковь во всем своем объеме, которая едина в себе, но различна по восприятию. Различия можно сравнить с разнообразными диадемами в венце царя, а также можно сравнить с различными членами и органами во всем теле, которые все же составляют единство. Совершенство каждой формы состоит в разнообразии предметов, расположенных в своем порядке. Вот почему вся новая церковь с ее многообразием описана семью церквами в следующих местах. Или они могут быть сравнены с разнообразными диадемами венце царя, и поэтому всемирная новая церковь со всеми своими различиями описана семью церквами. Под ангелом понимается здесь ангельское общество, которая соответствует церкви, состоящей из таковых. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духомост Его, все воинство их. Аминь.
Oh,
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Эта новая церковь является короной всех церквей, бывших до сих пор на земле. Обычно эту фразу в новой церкви понимают как бы в таком, ну, очень простом аспекте. Вот как бы были все церкви на земле, развивалось оно куда-то, вот оно пришло к новой церкви, и на этом всякое развитие останавливается и заканчивается. Нам остается только пользоваться тем, что нам дали, и жить в этом, как в собственном огороде. Мы со всех сторон надежно защищены, лишь бы только исполнять 10 заповедей, и ничего страшного с нами произойти уже не может, потому что мы обитаем в духовном смысле Божественного Слова. Все ясно, все понятно, все определенно. Если все было так просто, то действительно все было бы слишком хорошо. Но, к сожалению, история новой церкви показывает, что далеко не все так просто. И это только та история, которую мы видим. А ведь основная история и каждого человека, и каждого человеческого сообщества, и всего человечества начинается на самом деле в том мире. В этом мире это как бы лишь подготовка, лишь закладка фундамента, на котором потом будет строиться здание. И очень часто фундамент, который внешне выглядит зализанным, совершенным, приуготовленным, может в себе внести некие роковые трещины, которые, когда на нем начнут возводить дом, приведет к тому, что трещины пойдут по всей конструкции, и дом рухнет. По этой причине и было предоставлено нам учение, которое в своем объеме, в общем-то, заключает 18 томов, что кажется как бы несколько избыточным для такого простого подхода. Вот зачем человеку кажется все эти 18 томов? Ну, дали бы там вот тайны небесные. Фактически, вроде бы все заключено уже в тайнах небесных. Там было сказано все и о единстве Господа, и о том, что вера есть жизнь, и дана как бы была духовная расшифровка слова, как это понимается людьми. Но есть зачем-то совершенно другие работы. Да и тайны небесные не так просты, как это кажется на первый взгляд, когда человек знает лишь отдельные выдержки, а не углубляется во все эти 8 томов толстенных латинских. Потому что по мере того, как это начинаешь раскрывать, то открываются некие новые понимания. И то, что раньше казалось простым, вдруг оказывается совсем не таким простым. И тогда человек часто начинает говорить, вот зачем мне все эти сложности. Вот я типа копаю свой огород, и больше мне ничего не надо. Но суть заключается в том, опять же, что человек современный, он по своему рождению, по своей наследственности, являясь результатом тысячелетней деградации, он мыслит только телесно, только по пространству и только по времени. Предназначен же он быть гражданином вечности, то есть мира, где нет ни пространства, ни времени, но где присутствуют бесконечные, неисчислимые духовные измерения, вариации, где все приходится в непрерывном развитии, в непрерывном изменении, в непрерывном совершенствовании. Но человек современный обычно и на вечность проецирует свой примитивный взгляд на то, что ему представляется есть высшим счастьем. Ну, я не говорю о примитивных взглядах на небо, что вот небо там, вот как в народе бытовал в старохристианской церкви, что небо это то место, где текут молочные реки и кисельные берега, вдоволь еды, и каждый там имеет столько пироги в горилке, сколько ему требуется. Но и, скажем так, люди более образованные, просвещенные, и даже, как показал опыт в рамках новой церкви, часто свои представления о вечности ограничивают где-то такими же вариациями, которые, может быть, выглядят с точки зрения человеческой гораздо более сложными, гораздо более многогранными, но в принципе не отличаются вот от этого простого взгляда. Почему? Потому что они создают свои представления о вечности, опираясь на идеи о пространстве, времени и личностности. Хотя латинское слово нас постоянно учит, что для того, чтобы понять вещи духовные, человек должен отрешиться от представлений, от мышления по пространству, по времени и по личности. И он должен начать мыслить не о причинам, по их следствиям, потому что мы видим следствия и мыслим о причинах Вселенной, потому что мы видим, то есть последствия. А он должен научиться мыслить из следствий, в том числе и о причинах, то есть о мире природном. Но невозможно подняться просто механистически из мышления по следствиям в мышление по причинам. Потому что это два типа мышления, которые находятся между собой в раздельной степени. И поэтому латинское слово является не просто линейным учебником, а оно является средством. Средством поднятия сознания человека на совершенно другой уровень мышления. И развития этот уровень мышления с помощью рационального восприятия. Хотя само рациональное не может войти в духовное, но оно может послужить тем трамплином, тем мостиком, отталкиваясь от которого сознание человека может воспарить и быть воспринято, введено Господом в более высокие степени сознания, в совершенно другие степени сознания, можно сказать так. В прошлое воскресенье я приводил цитату из речи, произнесенной в 1930 году членом голландской общины Новой Церкви Грюнвальда. И я хочу привести ее снова. Грюнвальд тогда сказал, в предисловии к книге «Канон Новой Церкви» нам было открыто, что Новая Церковь есть Церковью, к которой все существующие церкви с самой первой стремились. Нам также известно из Третьего Завета, что в последних все предшествующие частности сосредотачиваемы бывают. Поэтому в новой церкви присутствуют абсолютно все предшествующие ей церкви. Концепция о присутствии всех предыдущих в последующих на самом деле очень сложная концепция. Для развития этой концепции были написаны книги «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости» и «Ангельская премудрость о божественном провидении». И один из выводов этой концепции заключается в том, что мир построенный по степеням раздельным и сплошным. Это тоже как бы, я напомню, что степени раздельные, это когда совершенство уменьшается, вот как, например, света. То есть чем дальше от источника света, тем меньше степень совершенства этого света, то есть яркости. А степень раздельная, это степень, которая соотносится только через причинно-следственные связи, как, скажем, начало и конец, причина и следствие. То есть, как, скажем, мир природный есть следствием существования мира духовного. Но наблюдая мир природный, мы нигде не можем увидеть в нем связь с миром духовным непосредственную. Вот как мы видим связь, допустим, света в этой точке с лампочкой. И это можно ощутить только поднявшись вот это, через эту раздельную степень. Почему, скажем, ни обитатели мира духовного не видят тех, кто находится в мире природном, ни тех, кто в мире природном не видят в мире духовном? Потому что это совершенно раздельные степени существования сознания. Вот в Сведенбурге было уникально о том, что в нем одновременно работали вот эти две степени сознания. Потому что и до него было множество духовицев, которые оставили нам какие-то работы и все. Но у них у всех было как? Вот они переключались на ту степень, уходили с этой степени. А когда возвращались в эту, то есть в природную степень, они вспоминали то, что было с ними в той степени духовной, но вспоминали как бы по природному. Отсюда, скажем, очень часто в их воспоминаниях тот мир все же напоминает этот. Или наоборот, они говорят, что это было совершенно невыразимо для человеческого языка. Потому что на самом деле для того, чтобы адекватно описать, скажем, природной степени, степень духовную, нужно одновременно находиться в этих двух степенях мышления. Раздельно, но соединенно, через рациональное начало. И вот по этой концепции, вот эту фразу мистера Грюнвальда, как нужно понимать, что новая церковь – это как бы следствие. А, и вот в этой книге о божественном провидении сказано, что все степени раздельные находятся в последней степени, представлены в последней степени, как степени сплошные. Это обычно изображается в виде матрешки. Вот, которые все, вот все эти матрешки, они находятся в степенях раздельных. Но они в то же время сложены в степени сплошной, одна в другой в нашем мире. Вот, как, например, в нашем теле мы видим, допустим, вот есть органы, там печень и так далее, а у них есть клетки. И клетка это не есть печень в маленькой степени, это некий совершенно другой организм, но он построен так, что на макроуровне из него формируется печень. Вот, и это соответствует именно духовным степеням. Но тут они выступают в виде сплошного. То есть степени и печень и ее клетки представляют собой нечто единое. Но в то же время это нечто совершенно раздельное, хотя оно находится в одной сплошной степени, то есть в мире природном. И рассматривая клетку печени, или тем более молекулы, составляющие эту клетку, невозможно увидеть саму печень. Хотя изучение этих клеток и этих молекул дает исключительно много для познания степени и функции самой печени. И сама каждая клетка сама по себе не может функционировать как печень, но когда они все вместе образуют вот эту форму, они функционируют как орган человеческого тела. Вот точно так же из этой фразы следует, что все церкви, которые были до новой церкви, они не просто стали некой историей, которую можно положить на полку и забыть. Потому что, казалось бы, что нам, например, я уже не говорю древнейшая церковь, но даже церкви старохристианского мира. Вот были церкви старохристианского мира. Там протестанты, католики, православные какие-то, там квакеры и так далее. Потом произошел страшный суд. Та церковь была отвергнута. И те, кто сейчас находится, они на самом деле вот в мире. Вот те же католики, те же протестанты и так далее. Они уже внутренне к церкви божественной не имеют никакого отношения. Хотя внешне они похожи и на тех же католиков, и на тех же православных, и на тех же протестантов. Но по сути это только язычники, которые пребывают во внешних формах. Потому что исчезло то внутреннее содержание, что по соответствиям оживотворяло и превращало их в действующий орган божественного тела. Это как труп человека. Вроде бы все те же клетки, внешне, та же структура. Но дух ушел, и эта структура медленно, и она уже не живет. То есть она не действует как инструмент духа в мире. И дух находится где-то, скажем, в своем духовном мире, а это тело тут лежит, и оно еще какое-то время сохраняет форму этого человеческого тела. И по соответствиям даже представительствует дух, который в нем был, по изобразительным соответствиям, но не по действующим, не по живым. И медленно разлагается. И то же самое с тем, что мы называем сейчас католическими, там, православными, протестантскими церквами. Это на самом деле разлагающийся труп, который уже не оживотворяем изнутри ничем духовным. Это напрямую следует из небесного откровения. И соответственно создается впечатление, что зачем нам все то, что сказано о других церквах. Вот мы берем, например, книгу «Апокалипсис открытый». Там очень много сказано о католиках, о протестантах, подробно описываются доктрины их церквей, все их заблуждения, все их недостатки. Ну, казалось бы, тогда это было нужно, вот, до страшного суда, во время страшного суда, чтобы помочь людям той церкви, кто захочет перейти в церковь новую. Но сейчас-то кому это нужно? Это все уже мертвое. Отложить и забыть. Как ненужную никому историю. И так можно, казалось бы, отложить 90% на самом деле всего небесного учения. В тех местах, где оно описывает, скажем, все древние церкви. Начиная, между прочим, от древнейшей церкви. Потому что, кроме удовлетворения пустого любопытства, вот эти места о том, как жила древнейшая церковь, вот церковь Адама и Ева, как она развивалась, что там происходило, нам ничего не дает. Потому что мы с ними никак не соотносимся. У нас нет ни их перцепции, ни их мышления, ни их способов существования. Есть, конечно, какие-то жалкие попытки, когда там Некоторые молодые люди в новой церкви думают, что если они будут бегать босиком по земле и жить на деревьях, они станут как те древнейшие люди. Но это совершенно, в общем-то, безумие. Они могут превратиться в одичавших современных людей, но они никак не могут стать людьми древнейшей церкви, потому что у них нет вот этого внутреннего духовного, который их оживотворял. Но недаром же говорится, что все эти церкви пребывают в новой церкви, по сложенным в ней по степеням раздельным. Почему? Потому что в нас сложены все те состояния наших предков генетически, мы их наследуем. Все злое и все доброе. Мы заимствуем их на природном уровне. Это все наше природное состояние. И, соответственно, все те состояния, которые были накуплены, скажем так, живыми людьми, жившими тогда и обретавшими в различных церквах, и в различных языческих, ну, к нам больше относится то, что относится к христианским церквам. Но, в принципе, все человечество присутствует генетически в каждом человеке. Что-то ближе, что-то более отдаленное. И эти описания, которые даются в небесном учении веры, всех этих состояний, заблуждений, недостатков, всех этих древнейших церквей, они имеют ту колоссальную пользу, что если их правильно изучать и правильно постигать, они дают нам представление о тех духовных недостатках, о тех духовных ущербностях, которые находятся в нас, то есть вступающих в новую Господню Церковь. Потому что все прежде бывшие церкви, то есть все их состояния, они находятся в ней и с неизбежностью будут в нас просыпаться по мере нашего, скажем так, вступления и совершенствования в жизни и в учении новой церкви. И вот в этом заключается та главная находка, то главное открытие, которое было совершено людьми, которые впервые задумались и открыли для себя ту идею, что книги Сведенборга являются не просто книгами какого-то там исторического учения или какого-то теологического учения или какого-то там метафизического учения, но что эти книги являются новым божественным словом. И, соответственно, все, что в этих книгах сказано о божественном слове, все это должно применяться к ним же самим. То есть, когда небесное учение, например, говорит, что вот слово Ветхого Завета в истории Адама и Евы описывает на самом деле нам состояние древнейшей церкви и в то же время определенное состояние ума человеческого, которое соотносится и к нам. Вот если прочесть Аркана Целестия, там сказано, что не просто оно описывает состояние древнейшей церкви, но оно описывает определенное состояние человека, то есть состояние возрождения, относящееся в том числе и к нам самим. Вот эти вот семь дней творения. Да, они описывают семь состояний древнейшей церкви, но и семь состояний нашего, каждого человека, живущего сейчас в мире. Но точно то же может быть применено и к описанным там состояниям, допустим, католической и протестантской церкви, если это Слово Божье. И тогда все состояния католической церкви и все состояния протестантской церкви оказываются определенными состояниями блуждания ума и, скажем так, отклонения жизни людей современных, принадлежащих вот сейчас к новой Господней Церкви. И тогда для нас открывается совершенно новая польза вот этих описаний. Она переходит из разряда ненужных историчностей, говорящих только что-то праздному любопытству, в разряд конкретных, практических, необходимых для нашего сиюминутного, ежедневного применения описаний наших внутренних духовных состояний. Описаний, которые туда опять же заложены по соответствиям, но которые могут быть извлекаемы оттуда исключительно благодаря Господнему наитию и Господнему просветлению. Почему? Потому что учение нас поучает. Рациональным человек не может входить в таинство веры. То есть он может копаться в буквальном смысле слова, но на выходе из этого буквального поставил Господь архангелов, которые защищают человека, чтобы он не вошел в духовный смысл слова и не совершил ему насилие. И когда человек пытается своим рациональным постичь те духовности, которые были заложены в, скажем так, в смысле буквальном, и слово, допустим, Ветхого Завета, и слово Нового Завета, и латинского слова, он с неизбежностью будет блуждать, то есть Господь его будет водить по пустыне, вот как Моисей водил иудеев по пустыне, так и человек, пока он не очищен, его Господь водит по внутренней духовной пустыне. Он ходит по буквальному смыслу Божественного Слова, но не видит там ничего духовного, не находит никаких источников воды, а питается только посылаемым свыше манной небесной, то есть простым природным добром, которое, если он не будет потреблять, то он просто умрет в этой пустыне от внутреннего голода и перестанет быть тогда живым и способным к дальнейшему возрождению. И подтверждением этой идеи, опять же, служит, скажем, вот это место из Апокалипсиса Открытого, которое мы прочли перед началом проповеди, где сказано было, что вся новая церковь с ее многообразием описана семью церквами в Откровении Иоанна Богослова. То есть на самом деле многие при первом подходе начинают думать, что эти семь церквей – это семь состояний старой христианской церкви. Но на самом деле нет, это семь состояний новой Господней церкви. Все те семь состояний с возрождения, которое человек новой церкви должен пройти, чтобы дойти до седьмого дня, или же возрождения полного в Господе. И далее, когда там идут вот описания католических церквей и, скажем так, протестантских церквей, то совершенно очевидно, что она относится опять же к этим семи церквам, о котором обращается вот эта книга. И, соответственно, все те заблуждения, которые там описаны, могут становиться внутренними заблуждениями человека новой церкви. Но заблуждениями не прямыми, опять же, а по соответствиям определенным образом. Потому что ни один человек в здравом уме, скажем, и в хорошей памяти, никогда не будет в новой церкви проповедовать трех богов от вечности. Или, например, идею того, что священники, скажем, открывают ад и рай для человека. Или же идею прямого плотского воздаяния в небесах за добро на земле. Или же идею спасения одной веры, как это описано в Апокалипсисе Открытом у протестантов и у католиков. Но практика показала, что в новой церкви могут возникать коррелирующие с этими идеями гораздо более хитрые, гораздо более внутренне извращенные. И оказалось, что в новой церкви может существовать и идея спасения одной веры, и идея, скажем, духовной власти священников над властью своей паствы, и идея даже трех богов от вечности, но очень хитро замаскированная и представленная в терминах, заимствованных из латинского слова. И более того, из этих учений, из этих хитрых идей могут приходить зла жизни гораздо более внутренние и страшные, чем зла жизни простые, внешние, которые определяются второй половиной десяти заповедей. То есть человек может внешне исполнять все десять заповедей, быть, как у него внешняя чаша может быть совершенно отполирована, но в его внутреннем могут быть сложены очень страшные внутренние духовные зла и заблуждения, которые не очевидны в этом мире, их даже практически может быть не видно, но которые потом, в том мире, когда он приходит туда, могут вылезти страшными чудовищами, драконами, описанными по соответствиям в книге слова зверями, вот этими барсами, драконами, и разрушить его духовную жизнь изнутри. И фундамент для этого будет заложен здесь и сейчас, если человек не применит знаний, получаемых Господом из просветления в Божественном Слове. То есть, понятно, первое самое вхождение в церковь начинается именно с десяти заповедей. Это та необходимость, без которого разговаривать нечего. Человек, у которого внешняя жизнь не подчинена исполнению 10 заповедей, он внутренне не может быть духовным по определению. Можно спорить, есть ли духовность в человеке, исполняющем все 10 заповедей, но нельзя спорить о том, что человек, их не исполняющий, не имеет в себе совершенно духовной жизни. Но когда этот первый период, то есть мы должны из себя представлять клеточки этого тела, эти сосуды, и быть восприимчивыми вот, кроме того учения, которое сейчас ходит вот, в общем теле новой Господней Церкви. Мы можем относиться даже, допустим, к ее пятке или волосам, но все равно, и даже в этом случае, из вот этого тока крови в новом теле, мы будем получать свою долю питательных веществ, благодаря которым мы сможем существовать и составлять вот этот орган нового тела. Казалось бы, волосы. Зачем? Ну, если обрезать волосы, то человек не умрет. Но и волосы составляют некое дополнение, которое, скажем, делает, обеспечивает полноту тела человеческого. И поэтому, хотя нам иногда это кажется и не очень актуальным для нашей собственной жизни, нам это бывает, может быть очень важно именно для сопричастности вот этому трансцендентальному, мистическому телу Божественной Новой Господней Церкви, для того, чтобы чувствовать себя частью с ней. И вот с такого подхода, с такого понимания смысла и сути нового божественного откровения, или же вот этого латинского слова, дарованного нам во всей полноте Господом. Вот эта фраза, что новая церковь является короной всех церквей, бывших на земле до сих пор, звучит совершенно иначе, чем это она воспринимается по первому взгляду. Если мы прочтем ее разъяснение, скажем так, в самом латинском слове, оно будет звучать так. Эта новая церковь является короной всех церквей, существовавших до сих пор на земле, потому что она будет поклоняться одному видимому Богу, в котором невидимый Бог, подобно душе в теле. Именно так, и никак иначе, возможно соединение Бога с человеком, потому что человек природен и мыслит поэтому природным образом. А соединение должно происходить в его мышлении, а затем в склонности его любви. И происходит это, когда человек думает о Боге, как о человеке. Соединение с невидимым Богом подобно соединению зрения глаза с просторами Вселенной, границ которого не в состоянии видеть. Иначе это то же самое, что оглядываться вокруг посреди океана, где взгляду доступны лишь воздух и море, в которых он теряется. А соединение с видимым Богом подобно видению человека в воздухе или на море, протягивающего к тебе руку и зовущего в свои объятия. Ведь присоединение Бога к человеку непременно должно сопровождаться ответным присоединением человека к Богу. И такая взаимность возможна только с видимым Богом. То есть в этом объяснении кажется, что смысл этой фразы в том, что в новой церкви, в отличие от всех остальных церквей, будут поклоняться видимому Богу в образе Иисуса Христа. И создается впечатление, что всякий, кто поклоняется, скажем так, Господу в виде Иисуса Христа, как видимому Богу, он уже находится в новой церкви, и этим исчерпывается вся смысл определения как короны всех церквей. Я видал людей, которые этим страшно гордились. Вот я исповедую Господа Бога как, скажем так, единого видимого, вернее, Иисуса Христа, как моего Господа и Бога видимого, и поэтому я нахожусь вот в короне всех церквей. И поэтому я уже как бы нахожусь в безопасном внутреннем состоянии. И я как бы, ну, это не говорится, но это подразумевается, что я как бы некая соль земли, как бы некой избранной, совершенно отделенной от всех остальных людей. Вот в этом и слове «корона всех церквей» начинают думать, что я и сам уже драгоценность в этой короне. Что я вот нечто благородно отличное от всего того неблагородного, что составляет этот мир. Но если мы применим к самому латинскому слову то, что в нем говорится о Божественном Слове, и заглянем в другие места, то мы увидим там следующее истолкование. В Слове под Богом понимается Божественная истина в отношении приятия, исходящее от Господа. Так как под верой Божьей понимается Божественная истина, а Слово есть самая Божественная истина, то ясно, что под словами «содержишь имя Мое» и «не отрекаешься от веры Моей» понимается, что Слово признано за Божественное истинное. Как видим, здесь фраза, что в этой новой церкви будут поклоняться одному видимому Богу, в таком истолковании звучит совершенно иначе. Получается, что в этой церкви будут владеть абсолютной Божественной истиной, которую будут почитать за абсолютное Божественное Слово. Вот чем оно будет отличаться. Оно будет отличаться тем, что в ней вот это новое Божественное Откровение, ту Божественную истину, которая приходит через него, будут почитать Божественным Словом. Почему это важно, казалось бы? Ну вот, есть очень много в истории Новой Церкви людей и целых сообществ, которые почитают Иисуса Христа как, скажем так, видимого Господа и Бога, но относятся к латинскому слову как просто к любопытным метафизическим, там, теологическим, скажем так, эманациям ума некоего просветленного человека Эммануила Сваденборга. Казалось бы, почему они не могут принадлежать к Новой Церкви? А все очень просто. Если человек не почитает это абсолютной божественной истиной, соответственно, заповеди жизни, которые сказаны там, он воспринимает лишь как рекомендации. Все методики, которые там изложены, он воспринимает лишь как рекомендации. Все, скажем так, истолкования реальности Божественного Слова он воспринимает только как рекомендации. И он начинает думать, что вот это я буду делать, а это я не буду делать. Это я приму, а это я не приму. За этим я буду следовать, за этим я не буду следовать. А если он не следует за этим, а следует за чем-то другим, противоречащим этому, то он, соответственно, следует за чем-то, что происходит от его собственной соби, от его собственного, то есть от преисподней. И он тогда в себе мешает святое и профанированное, небесное и адское. Он тогда пытается служить двум господам одновременно, при этом искренне убежденный, что главную эту заповедь он исполнил, ведь он же поклоняется Иисусу Христу как видимому Богу, не видя того, что он поклоняется ему как идолу видимому. Потому что невидимый Бог – это та невидимая духовная истина, которая присутствует в истине видимой или же в истине Божественного Слова. И что до тех пор, пока он не начинает поклоняться Иисусу Христу в его подлинном проявлении, то есть в его божественной истине во всей полноте своей, пока он не признает, что эти книги являются вторым пришествием Господа Иисуса Христа, которое он совершил в своей церкви, пока он не принимает их как абсолютного руководства для полного изменения и своего сознания, и своей жизни, он еще вовсе не находится в новой церкви. И новая церковь не находится в нем. А он находится в каком-то состоянии протестанства, или католичества, или даже язычества, которое, может быть, стремится к новой церкви, и, может быть, когда-нибудь к ней подойдет. Но в данный момент он еще находится вне ее, в том из этих состояний, которые описаны вот в букве вот этого латинского слова. И корона всех церквей наступает только тогда у человека, вот личная его корона, его личная новая церковь, когда он принимает учение, все без исключения, как абсолютное выражение внутренней духовной истины, истине внешней, природной. И когда он в этой природной истине ищет не природного, а когда он не ищет духовного, чтобы с помощью проявления вот через Бога видимого или же Иисуса Христа в Его втором пришествии, которым является это латинское слово, соединяться с Богом невидимым, или же Господом Иисусом Христом от вечности. А соединяться как? В полном преобразовании и своего сознания, и своей жизни. То есть Он полирует чашу, которая сама по себе ничего не представляет, но когда она отполирована, Господь может ее исполнять вином своего благодати, вином своего просветления, вином своего освобождения и спасения. Вот почему Господь сначала пришел к иудейскому народу и не хотел учить не то что язычников, но даже тех же самаритян. Все очень просто. По соответствиям это изображало то, что человек, который не преобразован в своих природных, скажем так, аспектах жизни, у которого они полностью не превращены в сосуд, он не может принять вот это внутреннее духовное. Оно не может его наполнить. Оно не может в него прийти. И поэтому для человека поклонение Господу Иисусу Христу начинается с поклонения Ему как видимому божественной истине. И через это только, через преобразование своего внешнего, он превращается в сатут, который может принять его как Бога невидимого. И поэтому новая церковь и не была в своей полноте в этом мире, пока в нее не пришло вот это откровение, которое было даровано в 30-х годах прошлого столетия, откровение о том, что латинское слово является видимым Господом Иисусом Христом, который в своей полноте присутствует как божественное слово или же природная божественная истина, но которая имеет для человека церкви смысл лишь тогда, когда она его преобразует и подготавливает для принятия в себя божественного просветления и исполнения внутренне Духом Его Святым. Что сама по себе полировка части, чаши, то есть совершенствование во внешних заповедях, это есть лишь инструмент, который может оказаться совершенно бесполезным, если он не приведет человека к самому главному, а именно к исполнению его благодатью Господнего Святого Духа, то есть ко внутреннему просветлению и через это внутреннему очищению и возрождению. Потому что если в человеке очищено внешнее, но не очищено внутреннее духовное, то в том мире ему это мало поможет. Без очищенного внешнего не может быть очищено внутреннее духовное. Но само по себе очищение внешнего совершенно не дает ему приобщения к высшему или же внутреннему духовному. И это откровение дало совершенно новое восприятие вот этих книг Эммануила Сваденборга, превратив их в сознание церкви из просто там полезных, приятных книжек теологических в то, чем они есть на самом деле. То есть в божественное истинное в последних или же природных началах, в которых заключено божественное внутреннее духовное. Ибо слово в букве своей состоит из представительностей, принадлежностей небесных и духовных, относящихся до неба и церкви. И поэтому в смысле внутреннем говорится лишь о них. По этой причине Слово Господне может быть названо небом в последних своих, ибо в последних небо все видимое и слышимое есть представительностями всего того, что ангелы высших небес обсуждают и помышляют, и что относится исключительно к истинностям веры и ко благам любви. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
тебе фонарь идти? Радио, телевизор, что нам нужно?
Евген?
Евген, да. 23-го будет 40 минут. Можешь вместе со мной пойти. Он здесь, в этом районе.
А как это так? Что сейчас там?
Два смертельных диагноза у меня было.
Ну, что это, факт?
Нет. Слизь в желудке. Да. И белыми пузырями печени. А самое удивительное, что он знал, что он умрет. Он об этом знал еще за полгода. Откуда мы знаешь, мы думали, что знал.
Яблочный сок, соль, это все вылетает и работает, как ничего не бывало. Там, ну, такая какая-то. Это, ну, что, видимо, у них какой-то цирроз был. Это не просто пузырь, это цирроз был.
Ну, жалобы на печень были, бывали.
Печень заложена, не чистит кровь. Ага. И это самое. Ну, это так, мы имеем литературу такую. Сидит на яблоках, а такое сыпется с ними. Вроде бы, Господи. А вот давление, блин, это почистится. Целых 10 дней как мячик хочет. А потом опять набивается туда. Ну, вот она 6 раз почистилась. Сейчас вот был год перерыв, сейчас еще что-то, все, а потом все, уже было годами это не делал. Пока она там наберется. Это значит, что это ее лето.
И, кстати,
мы как раз здесь сидим, это все разжевывает.
И здесь вот 300 Диона идут, и здесь собирается сейчас этот самый Сережа Медзеприн, который стал священником на стадионе. Просто Яворницкий Игорь, ну просто наши такие
ровесники.
Нет, не на медике, здесь идут 300 Диона, если вот так идти, два раза, то там вот сходим, они так часами
идут.
Ну что, идемте пить кофе. Батарейка кончилась, я не...